Второе. Учиться писать. Ремесло писателя уступает прочностью ремеслу жокея. Джон Стейнбек. Неделю спустя, 18 сентября 2018 года, вторник, первое. Наклонив голову и вцепившись в руль, я из последних сил крутил педали, штурмуя возвышенность на восточной оконечности острова. С меня крупными каплями катил пот. Прокатный велосипед стал весить добрую тонну, лямки рюкзака врезались мне в плечи. Я тоже очень быстро влюбился в Бомон. Я жил здесь уже неделю и использовал любую возможность, чтобы изучить его вдоль и поперек. Северный берег я успел исследовать на совесть. Это там находится порт, главный город и самые красивые пляжи. Скалистый южный берег не так доступен, более дик, но не менее красив. Я побывал там, на полуострове Сан-Суфи, всего один раз и восхитился одноименным монастырем, где все еще живут два десятка монахинь ордена бенедиктинок. До противоположной оконечности острова мыса Сафранье, куда я сейчас направлялся, не доходила кольцевая 40-километровая дорога. Чтобы туда попасть, нужно было миновать последний северный пляж, Серебряную бухту, и проехать еще пару километров по узкой дорожке через сосновую рощу. Согласно сведениям, которые мне удалось собрать за неделю, этот путь, носивший симпатичное название «Тропа ботаников», вел к берлоге Натана Фауза. Наконец я уткнулся в алюминиевые ворота в высоком каменном заборе. Ни почтового ящика, ни фамилии владельца. Теоретически, дом назывался «Южный крест», но это ничем не подтверждалось. Таблички на воротах неласково сообщали нечто иное. «Частная собственность», «Вход воспрещен», «Злая собака», «Видеонаблюдение». Ни звонка, ни какого-либо еще способа о себе сообщить я не нашел. Смысл был ясен. Кто бы ты ни был, тебя здесь не ждут. Я приставил велосипед к забору и побрел дальше. Вскоре сосны сменились густым кустарником. Верес, мирт, дикая лаванда. Через полкилометра я вышел на скалу, круто обрывавшуюся в море. Рискуя переломать ноги, я нащупал шаткую опору и продолжил спуск. Наконец склон утратил крутизну, а еще через полсотни метров, обогнув внушительный валун, я узрел таки жилище Натана Фауза. Вилла прижималась к скале. Это было сооружение в современном стиле, трехуровневый параллелепипед из железобетона, обвитый, как гирляндами, балконами, со спускающейся к морю каменной лестницей. В растущем прямо из камня цокольном этаже зияли корабельные иллюминаторы. За его широкими воротами находился, судя по всему, лодочный ангар. У деревянных сходней покачивался на воде сверкающий лаком деревянный моторный катер «Рива Акварама». Осторожно прокравшись по камням, я заметил на балконе второго этажа движущуюся тень. «Неужели это сам Фаулс?» Я приставил ладонь козырьком ко лбу, чтобы рассмотреть силуэт. Мужчина на веранде пристраивал к плечу приклад ружья. Второе. «Я едва успел нырнуть за камень, как прогремел выстрел!» Пуля со звоном отскочила от камня в 4-5 метрах позади меня, и я чуть не оглох. Целую минуту я простоял, боясь пошевелиться, с бешено бьющимся сердцем, дрожа всем телом, обливаясь потом. А Дибер не соврал. Фаулс впрямь тронулся умом, раз открывает стрельбу по непрошенным гостям. Я никак не мог отдышаться. Предостережение было недвусмысленным. Голос разума требовал, чтобы я бежал отсюда без оглядки, но, вопреки ему, я решил не отступать. Наоборот, дерзко выпрямился и стал приближаться к дому. Фаулс спустился вниз и красовался теперь на помосте, нависшем над скалой. Вторая пуля вонзилась в ствол поваленного ветром дерева, меня обдало древесной трухой. Никогда еще я так не трусил, тем не менее, пересиливая себя, зная себе, прыгал с камня на камень. Натан Фаулс, чьи романы я обожал, не мог переродиться в заурядного убийцу. Но, словно взявшись меня переубедить, он выпалил и в третий раз. Всего в полуметре от моей ноги взвился столбик пыли. Я сократил расстояние между нами до нескольких шагов. «Проваливай! Это частная собственность!» — крикнул он со своего помоста. «Это не причина в меня стрелять! Для меня очень даже причина!» Мне в глаза било солнце. Фаулс был для меня просто силуэтом без отличительных черт. Коренастый человек, среднего роста, в панаме, в темных очках с синеватыми стеклами. Главное, он продолжал в меня целиться, готовый снова открыть огонь. «Чего тебе здесь надо?» «Я пришел к вам, мсье Фаулс!» Я снял со спины рюкзак и полез у него за рукописью застенчивых вершин. «Меня зовут Рафаэль Батай, и я написал роман. Мне бы хотелось, чтобы вы его прочли и высказали свое мнение». «Плевать мне на твой роман! Ты не имеешь права здесь появляться и меня донимать!» «Я слишком вас уважаю, чтобы донимать, тем не менее ты это делаешь!» «Если бы уважал, то уважал бы и мое право на приватность!» Присоединившийся к Фаулзу на веранде красивый пес, золотистый ретривер светлой масти, принялся меня облаивать. «Почему ты не остановился, когда я начал стрелять? Я знал, что вы меня не убьете!» «С чего ты это взял? Вы же написали Лорелею Стрэнджу сраженных молний!» Ослепленный солнцем, я услышал, как он усмехается. «Если ты воображаешь, что писатели обладают теми моральными свойствами, которыми наделяют своих героев, то ты очень наивен, если не попросту глуп. Послушайте, мне просто нужны ваши советы. Я хочу писать лучше. Советы! Ни один совет еще не сделал ни одного писателя лучше. Будь у тебя голова на плечах, ты сам бы давно об этом догадался. Никогда не вредно уделить немного внимания другому. Никто не может научить тебя писать. Этому приходится учиться самому». Фаулс с легкой задумчивостью опустил ствол и погладил свою собаку. «В общем, ты явился за советом и уже его получил. А теперь убирайся». «Можно оставить вам рукопись?» — спросил я, все же доставая пачку страниц из рюкзака. «Нет, я не стану это читать. Даже не думай! Как же с вами непросто! Ладно, еще один совет. Займись чем-нибудь другим. Забудь про писательство. То же самое мне все время твердят родители. Вот видишь, они умнее тебя».
Третье. От внезапного порыва ветра камень, на котором я переминался, захлестнуло волной. Спасаясь от воды, я перепрыгнул на другой камень и оказался еще ближе к писателю. Тот снова вскинул свое ружье, двуствольный охотничий Ремингтон Вингмастер, такие можно увидеть в старых кинофильмах.
«Как тебя зовут?» — спросил он, когда волна схлынула. «Рафаэль! Рафаэль Батай! Сколько тебе лет?»
24 года.
«Давно мараешь бумагу?»
«Всю жизнь. Меня ничего не интересует, только это».
И, воспользовавшись тем, что завладел его вниманием, я выдал монолог, объяснил, что с самого детства чтение и сочинительство для меня спасательные круги, избавление от посредственности и абсурдности мира, что я выстроил себе из книг внутреннюю цитадель. «Ты долго еще будешь утомлять меня своим клише?» — не выдержал он. «Это не клише!» — возмутился я и оскорбленный запихал свою рукопись обратно в рюкзак. «Мне бы твои годы! Я бы точно мечтал не о писательстве, а о чем-то другом».
«Почему?»
«Потому что писательское существование наименее гламурное из всех, что только можно себе представить», — сказал Фаулс со вздохом. «Ты хочешь вести жизнь зомби? Одинокую, в отрыве от людей? Хочешь проводить целые дни в пижаме? Портить глаза перед экраном, давиться холодной пиццей, беседовать с вымышленными персонажами, постепенно сводящими тебя с ума, ночи напролет истекать кровавым потом, корпя над фразой, которую три четверти твоих паршивых читателей даже не заметят. Вот что значит быть писателем!»
«Вообще-то не только это».
Но Фаулс уже меня не слышал, и его понесло. «Хуже всего то, что ты становишься невольником этого дерьмового существования, потому что пребываешь в иллюзии, что ручка и клавиатура превращают тебя в демиурга, мастера подправлять реальность».
«Вам хорошо так говорить, вы всего добились».
«Чего я добился?»
«У вас миллионы читателей, слава, деньги, литературные премии. Девушки занимают очередь, чтобы лечь в вашу постель.
Знаешь, если ты пишешь ради денег и девок, то лучше найди себе другое занятие».
«Вы понимаете, что я имею в виду?»
«Не понимаю. Не знаю даже, зачем я с тобой болтаю».
«Я оставлю вам рукопись».
Не обращая внимания на его недовольство, я забросил рюкзак к нему на помост. От неожиданности писатель шарахнулся в сторону, поскользнулся, шлепнулся на камни, вскрикнул, попытался подняться. «Вот чертовщина! Ногу подвернул! Простите, сейчас я вам помогу! Лучше не подходи! Хочешь помочь, держись подальше!» «Глаза мои тебя не видели!» Он подобрал ружье и прижал к плечу приклад. Я не сомневался, что в этот раз он не промахнется. Отпрыгнув, я бросился наутек, виляя между валунами и даже пренебрегая достоинством, перемещаясь на четвереньках, лишь бы меня не догнала пуля разъяренного писателя. Удаляясь, я не мог не думать о причинах его горького разочарования. Я начитался его интервью, данных до 1999 года. Прежде чем распрощаться с литературой, Фаулс раздавал их весьма охотно, демонстрировал доброжелательность, неизменно подчеркивал свою любовь к чтению и писательству. Что же заставило его так перемениться? Почему человек, оседлавший вершину славы, вдруг отвергает все, что любил делать, все, что его сделало и что его кормит? Почему замыкается в одиночестве? Что такого чудовищного стряслось в жизни Фаулза, что он от всего отвернулся? Тяжелая депрессия? Траур? Болезнь? Пока еще никто не сумел ответить на эти вопросы. Что-то мне подсказывало, что если мне удастся проникнуть в загадку Натана Фаулза, то осуществится и моя мечта, моя книга увидит свет. В сосновом лесу я снова сел на велосипед, вернулся на дорогу и покатил назад в город. День прошел не зря. Пусть Фаулс ничему меня не научил, зато он сделал кое-что получше. Ха-ха. Подсказал сногсшибательный сюжет для романа и вселил в меня энергию, необходимую, чтобы кинуться писать.